Шепчущий во тьме. Глава первая. Я не заметил в том, что произошло, ничего ужасного, и прошу это запомнить. Утверждать, будто я не владел собой, ввязавшись в эту историю, значит игнорировать факты. Отнюдь недушевная травма заставила меня выехать ночью с уединенной фермы, принадлежащей Экли, и на полной скорости промчаться в старом автомобиле по пустынным угрюмым горам Вермонта. Да, я видел и слышал немало необычного, и события произвели на меня неизгладимое впечатление. Но никакими реальными доказательствами я не располагаю, и даже теперь не могу сказать, был я прав или заблуждался, согласившись участвовать в страшном эксперименте. Ведь исчезновение Экли еще ничего не подтверждает. В его доме не обнаружили ничего особенного, кроме дырок от пуль. Со стороны могло даже показаться, что он отправился на прогулку в горы и не вернулся. Незваный гость бесследно исчез, а ужасных цилиндров и других приборов словно никогда и не было. То, что Экли смертельно боялся лесистых холмов и бесчисленных горных ручейков, хотя родился в здешних краях и провел в них всю жизнь, ровным счетом ничего не значит. Подобные страхи присущи тысячам людей, а странные поступки и предчувствия Экли можно смело приписать эксцентричности его натуры. Насколько я понимаю, все началось со знаменитого и небывалого по масштабам наводнения в Вермонте 3 ноября 1927 года. В то время я был и сейчас остаюсь преподавателем литературы университета Мискотоник в Архаме, что в штате Массачусетс, и страстным любителем фольклора Новой Англии. Вскоре после наводнения, наряду со множеством статей о пережитых лишениях и помощи пострадавшим, в прессе появились нелепые сообщения о каких-то не то предметах, не то живых существах, найденных в развалившихся реках. Многие мои знакомые увлеченно обсуждали эти новости и обратились ко мне, надеясь, что я сумею их просветить. Я был польщен, что они так серьезно отнеслись к моим фольклорным исследованиям, и постарался разоблачить вздорные небылицы, основой для которых, несомненно, послужили старые крестьянские предрассудки. Однако, вполне образованные люди настаивали на том, что дыма без огня не бывает, и в слухах отразились некие таинственные или превратно понятные факты. Не скрою, меня изумляла их доверчивость. Эти россказни пришли ко мне в основном в газетных заметках, хотя они часто передавались из уст в уста. А один мой приятель сослался на письмо, полученное от матери, которая жила в Харвике. Описания почти дословно повторялись, однако свидетельства исходили из трех разных мест. В первом случае речь шла о реке Уинусуки, близ Монпелье, во втором – о реке Уэст, в графстве Уиндом, а в третьем – о Пасумисик, в графстве Каледония, неподалеку от Лондонвилля. В газетах приводились другие названия, но большей частью говорилось об этих реках. В каждом случае кто-то из местных жителей видел, как в бурлящем горном потоке проплывали причудливые и ни на что не похожие фигуры. Их стали связывать с древними, полузабытыми преданиями, о которых когда-то слышали старики. Я с удивлением отметил, что суеверия не только не канули в лету, но и начали широко распространяться. Очевидцы полагали, что видели какие-то органические формы, не похожие ни на одно из встречавшихся им прежде тел. Естественно, что в ту трагическую пору в разлившихся водах находили немало утопленников. Однако, все описывавшие эти странные формы были совершенно уверены – это не люди, хотя отдаленное сходство с человеческими фигурами у них имелось. Свидетели также утверждали, что они ничуть не напоминали каких-либо наводившихся в Вермонте животных. Они были ярко-розовые, примерно 5 футов в длину, с твердой чешуей, парой небольших крыльев-мембран и множеством конечностей, а грудь, шею и голову им заменяли плотные овальные кольца, унизанные крошечными щупальцами. Любопытно и весьма характерно, что свидетельства из разных источников полностью совпадали. Впрочем, удивляться этому особенно не приходилось, поскольку в старых легендах, популярных некогда в глухом горном краю, эти неведомые твари были описаны очень живо и убедительно, и предания не могли не всколыхнуть воображение очевидцев. Я пришел к выводу, что все эти свидетели – наивные и простодушные крестьяне из дальних уголков штата. Заметили промелькнувшие в бурном потоке раздувшиеся тела утопленников или животных и невольно припомнили старинные небылицы, украсив несчастные жертвы фантастическими признаками. Замечу, что в древних преданиях было немало таинственного, смутного, не до конца договоренного, и в настоящее время они почти полностью забыты. Они и правда были выдержаны в одном духе, и, по-видимому, сложились под влиянием еще более ранних индейских легенд. Мне не доводилось бывать в Вермонте, но я хорошо знал их по книге Элли Давинпорта, в которой записаны предания, сохранившиеся к 1839 году, в памяти старейших жителей штата. Я обнаружил в них немало перекличек со сказаниями, лично слышанными мной от стариков в горах Нью-Хэмпшира. Во всех них как-то глухо и намеками говорилось о племени чудовищ. Можно было понять, что оно скрылось от мира в дальних высоких горах, поросших лесами, и в темных долинах, где ручьи бежали из неведомых источников. Эти чудовища затаились, и до них было нелегко добраться. На склоны крутых гор и в глубокие ущелья не забегали даже стаи волков, но нашлись смельчаки, которые проникли туда, увидели их и рассказали людям. Они оставляли следы или отпечатки когтей на берегах горных рек и клочках невозделанной земли. Там, среди поникших трав, находили каменные круги. Не похоже, чтобы природа могла выложить камни в столь строгом порядке. На склонах гор видели пещеры неясной глубины, и входы загораживали валуны, что опять-таки вряд ли было случайностью. Странные следы вели как в пещеры, так и от них, если только правильно определяли направление. Но смельчаки видели и самих чудовищ, и это было страшнее всего. Обычно те появлялись в сумерках, в долинах или на вершинах неприступных гор. Было бы куда спокойнее и утешительнее, если бы их описания не совпадали, но везде говорилось одно и то же, что они похожи на гигантских алых крабов со множеством конечностей и крыльями за спиной, как у летучих мышей. Иногда они передвигались на всех конечностях, но если перетаскивали какие-то непонятные предметы, то пользовались лишь двумя задними. Как-то удалось выследить целый отряд, пробиравшийся вдоль лесного ручья. Они шли стройными рядами, по трое в каждой группе, а одно из чудовищ видели в полете. Оно спустилось с вершины, и силуэт его распростертых крыльев мелькнул на фоне полной луны и тут же скрылся в небе. Эти существа довольствовались обществом себе подобных и держались от людей в стороне, но молва всякий раз обвиняла их, если кто-нибудь из рискнувших повеселиться рядом с долинами или высоко в горах вдруг исчезал без следа. Многие боялись там жить, и страх сохранялся на долгие годы, когда о пришествии уже никто не помнил. Люди с ужасом глядели на горы и ущелья, и для них не имело значения, сколько именно человек погибло в темных безднах, и сколько ферм сгорело дотла на склонах безмолвных зеленых стражей. Если в ранних преданиях утверждалось, что чудовища причиняют вред лишь нарушившим их покой, то в более поздних говорилось об их любопытстве по отношению к людям и попытках устроить на земле тайное убежище. Слагались предания о загадочных пропажах людей и странных следах, замеченных по утрам рядом с дальними фермами. Их подкрепляли легенды о том, что чудовища подражают человеческим голосам. заманивают одиноких путников и сводят с ума маленьких детей, выходя из лесов. Последний цикл сказаний относился ко времени, когда предрассудки стали отмирать, а глухие уголки Вермонта совсем опустели. В них поселялись лишь отшельники и одинокие фермеры, которые, не выдержав уединения, повреждались в рассудке. Их остерегались и называли продавшими себя чудовищами. В одном северо-западном графстве в 1800-е годы считалось модным обвинять разных изгоев и чудаков в сношениях с мерзкими тварями. Но кем же были на самом деле таинственные чудовища? На этот вопрос давались несхожие ответы. Обычно их именовали эти самые или эти древние, а другие прозвища знали лишь местные, и они не прижились. Пуритане в массе своей считали их слугами дьявола и придумывали теологические гипотезы, одну страшнее другой. Ирландцы и шотландцы из Нью-Хэмпшира и владения губернатора Уэнторда в Вермонте вспоминали кельтские легенды о злобных колдунах и маленьких людях, живших в лесах и на болотах, и находили какую-то связь между ними и крылатыми чудовищами, от которых пытались уберечься с помощью старинных заклинаний. Но самые фантастические теории были у индейцев. Конечно, легенды разных племен заметно варьировались, но их суть сводилась к тому, что странные существа не родились на этой земле. Мифы племени Пенангук, самые красочные и убедительные, учили, что крылатые существа прилетели на землю со звезд Большой Медведицы, узнав, что в наших горах есть много камней, каких больше нет нигде. Они строили убежище на вершинах гор и копали шахты глубоко под землей, но долго на земле не задерживались, говорилось в мифах, и вновь улетали на север, к звездам, увозя за собой тяжелый груз. Они не трогали людей, если те держались от них поодаль, и могли погубить лишь тех, кто забывал об осторожности или следил за ними. Звери и птицы чуяли в них врагов и ненавидели, хотя крылатые никогда на них не охотились и не употребляли их в пищу. Не притрагивались они и к порче земной снеди, а питались тем, что привозили со звезд. К ним нельзя было приближаться, и случалось, что молодые охотники, забравшиеся высоко в горы, не возвращались назад. По ночам они перешептывались в лесах, стараясь подражать человеческой речи, но жужжали, словно пчелы. И горе ждало тех, кто слышал тот гул. Они знали наречия живших поблизости индейцев, пенакуков, гуронов, союза пяти народов, но между собой объяснялись без слов. И когда одна тема сменяла другую, их головы окрашивались в разные цвета. Конечно, на протяжении 19 века легенды, созданные белыми индейцами, постепенно забывались. И до нас дошли только отрывки, последние вспышки древних верований. Вермонты жили в домах, унаследованных от предков, и ездили по старым дорогам, даже не подозревая, что их когда-то выстроили по вполне определенному плану, исключавшему близкое соседство с чудовищами. Откуда им было знать о старых страхах? Они просто считали, что горные края вредны для здоровья, и земли там неплодородны. Чем дальше от гор, тем лучше, говорили они. Со временем привычки и хозяйственные интересы окончательно привязали их к родным местам, и у них не было никаких причин их покидать. Жизнь шла своим чередом, и горы оставались незаселенными, скорее случайно, чем преднамеренно. Лишь местные чудаки и старушки перешептывались о чудовищах, затаившихся в горах. Но, судя по слухам, бояться их больше не следовало, так как они привыкли к домам и фермам людей, не посягавших на их территорию. Обо всем этом мне было давно известно из книг и сказаний, собранных в Нью-Хэмпшире. И когда после наводнения легенды вновь возвратились к жизни, я догадался об их подоплеке. Но на моих друзей не действовали разумные доводы, и я с горечью осознал, что их невозможно переубедить. Они спорили со мной и подчеркивали, что в ранних легендах повторялись целые пласты описаний, словно они складывались по единому для всех народу образцу. А горы в Вермонте до сих пор не исследованы, и мы даже не знаем, кто прячется на их вершинах. Их не убеждало даже то, что все мифы складывались по такому образцу, и на ранних стадиях постижения мира человечеству были свойственны заблуждения и иллюзии. Бессмысленно было доказывать подобным оппонентам, что вермонтские мифы мало отличаются от прочих легенд, в которых персонифицируются силы природы. Я не напоминал им о фавнах, нимфах и сатирах, олицетворявших каликансара современной Греции, или о загадочных, крошечных, страшных племенах троглодитов и кротов в ирландских и валлийских сказках. Не стоило приводить им и другие примеры, объяснять, почему непальцы по-прежнему верят, что жуткий Миго, или снежный человек, прячется во льдах Гималаев. Но я не мог удержаться и перечислил им множество сказаний, которые они вновь истолковали по-своему, предположив, что в каждом из них есть доля исторической истины. По их мнению, на Земле существовала какая-то древняя раса, уступившая место человечеству. Большинство племен погибло еще много тысячелетий тому назад, но некоторым удалось затаиться. Возможно, они живы и сейчас. Чем больше я смеялся над их теориями, тем упорнее они отстаивали их, добавляя, что и без легенд не стали бы игнорировать ясные подробности и вполне прозаически по стилю сообщения. Несколько экстремистов зашло еще дальше. Они заявили, что в индийских мифах нет никакой выдумки, и крылатые прилетели на Землю со звезд. Они цитировали сенсационные книги Чарльза Ворта об инопланетянах, не однажды посещавших Землю. Несомненно, мои противники были обыкновенными романтиками, которым хотелось, чтобы в реальной действительности нашло место фантастическим карликам, ставшим популярными благодаря великолепным рассказам ужасов Артура Маккета. Глава 2. Естественно, что в сложившихся обстоятельствах эти жаркие споры вызывали интерес в городе. Нам предложили обменяться письмами, и их опубликовали в Arkham Advertiser. Некоторые были перепечатаны газетами из других мест Вермонта, где видели непонятных утопленников. Рутланд Геральт уделила полполосы выдержкам из нашей дискуссии, не отдав предпочтения ни одной из спорящих сторон, тогда как Брэттлборо Реформер напечатала только мой обширный историко-мифологический очерк и снабдила его толковыми комментариями. А в Пендрайфере появилась статья, одобрявшая мои скептические выводы. К весне 1928 года я стал широко известен в Вермонте, хотя ни разу не переступал границу этого штата. А затем ко мне пришли потрясающие письма от Генри Экли, которые произвели на меня огромное впечатление. Тогда я в первый и последний раз посетил волшебный край зеленых гор и журчащих лесных ручейков. А Генри Уэнторти Экли я знаю в основном из переписки с его соседями и единственным сыном, живущим в Калифорнии. Но это было гораздо позже, уже после моей поездки к нему, на его уединенную ферму. Я выяснил, что в его роду преобладали юристы, администраторы, агрономы, но эти сугубо практические профессии его никогда не привлекали, и он занялся чистой наукой. За годы учебы в университете Вермонта он основательно изучил математику, астрономию, биологию, антропологию и фольклор. Прежде я о нем никогда не слышал, и в письмах он почти не рассказывал о себе. Но мне стало ясно, что он человек с сильным характером, образованный, не глупый, но привыкший к уединению, и потому не слишком искушенный в практических делах. Его утверждения показались мне просто невероятными, но я отнесся к Экли намного серьезнее, чем ко всем моим прочим оппонентам. Во-первых, он непосредственно столкнулся с самим явлением и сумел его описать. Правда, ход его рассуждений показался мне крайне субъективным и нелепым, но это уже другой вопрос. Во-вторых, Он, как истинный ученый, был готов отречься от своих выводов, если они не подтвердятся на практике. И я проникся к нему уважением. У него напрочь отсутствовали какие-либо личные мотивы. Он не думал о славе и стремился лишь к одному – доказать то, что представлялось ему очевидным. Конечно, в ответном письме я указал на его ошибку, но тут же добавил, что это ошибка искреннего и увлеченного человека. Его идеи были непривычны, и он всякий раз говорил о том, какой страх внушает ему лесистые горы. Но в отличие от других, я никогда не считал Экли сумасшедшим. Я понял, что его рассказы не вымысел, и захотел поглубже разобраться в причинах, побудивших его начать исследование. Позднее я получил от него вещественные доказательства, отчего все дело стало выглядеть иначе и куда более странно. Думаю, самое лучшее – это процитировать первое большое письмо Экли, в котором он представился мне и познакомил со своими теориями. Скажу честно, оно оставило заметный след в моем сознании. Письмо не сохранилось, но я запомнил его наизусть и вновь готов утверждать, что его автор был совершенно психически здоров. Вот его письмо, написанное старомодным, неразборчивым почерком, который установился у него еще в юности и не менялся в течение всей его размеренной и уединенной жизни. РФД. Таунсенд, Уиндхэм, Вермонт. 5 мая 1928. Алберту Уилморту, Эсквайру. Салтонстолл-стрит. 118, Аркхэм, Массачусетс. Мой дорогой сэр, я с большим интересом прочитал Бриттлборо «Реформер» от 23 апреля 1908 года перепечатку вашего письма о странных телах, увиденных в реках, и о причудливых народных поверьях, столь подходящих к этому случаю. Легко понять, почему человек, живущий в другом штате, занимает вашу позицию, и почему Пендрайфер охотно соглашается с ней. Этой точки зрения придерживаются едва ли не все образованные люди и в Вермонте, и за его пределами. В молодости я сам считал точно так же. Сейчас мне 57 лет. Но когда прочел книгу Давинпорта и другие более общего содержания, то занялся исследованием малопосещаемых окрестных гор. Меня побудили к моим занятиям таинственные поверья, которые я слышал от неграмотных стариков. Однако теперь мне жаль, что я заинтересовался ими. Я отнюдь не понаслышке знаком с антропологией и фольклором. Увлекался им еще в колледже и проштудировал труды таких корифеев, как Тайлор, Лабок, Фрезер, Картфаш, Мари, Осборн, Кейт, Буль, Элиот, Смит и других. Мне давно известно, что легенды о прячущихся племенах стары как мир. Я видел перепечатку ваших писем и откликов ваших сторонников в Рутланд Геральт, и, по-моему, догадался, почему вы так думаете. Позвольте мне быть с вами совершенно откровенным. Боюсь, что ваши противники ближе к истине, чем вы. Хотя на первый взгляд может показаться, что здравый смысл на вашей стороне. Они и сами не понимают, что близки к истине, ведь им помогала только теория, и они не знали того, что знаю я. Конечно, они рассуждают как дилетанты. Если бы мне было известно так мало каким, то... Вы видите, как мне нелегко перейти к существу дела. Я не скрываю своих страхов, но все-таки скажу. Чудовища действительно обитают в горных лесах, и я берусь это доказать. Я не видел, как они плыли в разлившихся реках, но они не раз попадались мне на глаза при других обстоятельствах. Не стану говорить, где и когда это было. Совсем недавно я заметил их следы рядом с моей старой фермой, близ селения Таунсенд, у подножия Черной горы. Я также слышал их голоса в лесу, но предпочту их не описывать. Как-то из леса до меня донесся целый хор. Я знал это место и отправился туда с диктофоном, фонографом и восковой пластинкой. Скоро я приведу запись в порядок, и если вы не против, пришлю ее вам. Я уже ставил пластинку, и старики, живущие в здешних краях, застыли от ужаса, услыхав, как жужжит самый низкий голос. О жужжании в лесу писал их Дэвинпорт. Они вспомнили, что в детстве бабушки рассказывали им о чудищах, и, желая напугать, подражали этому гулу. Стоит кому-то заговорить на странных голосах, и все думают перед ними сумасшедший. Дело ваше, но прежде чем вы решите, нормален я или нет, прослушайте запись и расспросите о ней стариков из глубинки. Буду рад, если вы воспримете ее спокойно, но за всем этим что-то кроется. Эх, нихилио, нихил фит, как вам известно. Собираюсь вам написать. Я не ставил перед собой задачу спорить с вами. Мне нужно вам многое сообщить, и надеюсь, мой рассказ не оставит вас равнодушным. Но предупреждаю вас, это тайна, и в глазах общества я ваш сторонник, так как давно убедился, что людям не полагается много знать об этом предмете. Я не намерен никому говорить о своих исследованиях и привлекать к ним внимание, чтобы посторонние не зачастили в наши горы. Открою вам правду, чудища все время следят за нами. Среди людей у них нашлись агенты, и с их помощью они собирают информацию. Один гнусный тип сам признался мне, что был их агентом. Если он в своем уме, а я полагаю, соображал не так уж плохо, то его рассказ заслуживает доверия. Впоследствии он покончил с собой, но думаю, у них тут же нашлись другие. Это вовсе не древние человеческие расы, и у них нет ничего общего с людьми. Они прибыли с иной планеты, могут жить в межзвездном пространстве и летать на своих мощных крыльях, которые поднимают их в воздух, но мешают передвигаться по земле. Я расскажу вам о них поподробнее, если вы не сочтете меня сумасшедшим. Они добывают металл в рудниках, глубоко под горами. Думаю, мне известно, откуда они прилетают на землю. Они не тронут нас, если мы будем держаться в стороне. Но любопытство нам дорого обойдется. Никто не знает, на что они способны. Конечно, вооруженные отряды могли бы разгромить их рудники. Они боятся этого, но если такое случится, из других планет прилетят крылатые. Их там много, и они смогут без труда завоевать Землю. Вы спросите, почему они не сделали этого раньше. Причина проста. Они не нуждаются в господстве над людьми. И предпочитают оставить все как есть, чтобы избавить себя от лишнего беспокойства. Я уже немало выяснил, и, наверное, они захотят со мной расправиться, когда я нашел в лесу на круглом холме большой черный камень с непонятными полустертыми надписями и принес его домой, все стало меняться на глазах. Я чувствую, что они неотступно наблюдают за мной. Если они подумают, что я их заподозрил, то либо убьют меня, либо увезут прочь с земли. Им нравится время от времени похищать ученых и узнавать от них о нашей цивилизации. И теперь я подошел к другой цели моего письма. Убедительно прошу вас прекратить обсуждение этой темы на страницах газет. Люди должны держаться подальше от гор, и ради этого нам не следует пробуждать у них любопытство. Одному Богу известно, какая опасность подстерегает каждого, особенно в летнюю пору, когда вместе с учеными и спонсорами научных проектов в Вермонт нахлынут толпа отдыхающих. Страшно подумать, что они доберутся до нехоженных мест и поставят там свои дешевые бунгало. Я буду счастлив продолжить переписку и постараюсь выслать вам запись на фонографе и черный камень. Письмена на нем так стерты, что на фотографиях нельзя разглядеть. Я говорю «постараюсь», потому что боюсь, чтобы они не разрушили мои планы. Слежка не прекращается ни на минуту. Здесь, на ферме, рядом с деревней живет некий Браун. Малый он угрюмый, замкнутый, и надо думать, тоже их агент. В общем, я слишком много знаю об их мире, и в отместку они все больше изолируют меня от моего. Поразительно, но они в курсе всего, что я делаю. Возможно, это письмо до вас не дойдет. Если положение ухудшится, мне придется отсюда уехать и перебираться к сыну, в Сан-Диего. Но бросать родные края, где жили 6 поколений моих предков, очень нелегко. И я бы этого не хотел. К тому же, крылатые следят за домом, и я вряд ли сумею его продать. Похоже, теперь они попытаются забрать у меня черный камень и уничтожить запись на фотографе. Но я сделаю все, чтобы этого не допустить. До сих пор моим большим служебным собакам удавалось догонять их от дома. К счастью, пока их очень мало, и они довольно неуклюжи. Я уже говорил, что их крылья не приспособлены для земли и коротких полетов. Не буду вас пугать и объяснять, как я расшифровал письмена, но работа почти закончена. И вы с вашим знанием фольклора могли бы помочь мне заполнить оставшиеся лакуны. Полагаю, вам знакомы жуткие мифы о божествах, сыривших на земле до появления людей, о Йоксототе и Ктулху, о которых вскользь упоминается в Некрономикон. Мне посчастливилось достать эту книгу, и я слышал, что еще один экземпляр хранится под замком библиотеки вашего колледжа. По-моему, мистер Уилмарт, польза от нашего сотрудничества будет обоюдной. Хочу вас предупредить, как только вы получите запись и камень, о спокойствии придется забыть. Однако я уверен, что познание для вас дороже всего, и вы согласитесь рискнуть. Если вы позволите их прислать, я поеду в Ньюфейн или Бредлборо и отправлю их поездом, ибо железнодорожным служащим я доверяю больше. Добавлю, что теперь я живу в полном одиночестве, так как никого не могу нанять себе в помощь. По ночам они подходят к воротам фермы, и собаки громко лают. Прислуга этого не выдерживает. Я рад, что не углубился в исследование при жизни жены, а не то, она бы сошла с ума. Надеюсь, я не слишком беспокоил вас своим посланием, и вы не бросите его в мусорную корзину, решив, что к вам обратился какой-то маньяк. Остаюсь искренне ваш, Генри Уэкли. Я только что отпечатал фотографии, думаю, они убедят вас в моих словах. Старики нашли, что они на редкость удались. Я вышлю их вам, если хотите. Чувство, возникшее у меня при чтении этого странного документа, почти невозможно передать. По логике вещей, ознакомившись с завиральными теориями Экли, я должен был бы расхохотаться. Ведь гипотезы противников настраивали на меня юмористический лад. А они были куда осторожнее. Однако я воспринял его письмо всерьез. Конечно, я ни на минуту не верил в племя инопланетян, о котором он писал, но после мучительных сомнений пришло к выводу, что Экли искренний и вполне нормальный человек. Очевидно, он столкнулся с каким-то загадочным и ни на что не похожим явлением, и не смог его правильно объяснить. Все не так, как он думает, но с другой стороны, истина может обнаружиться лишь в ходе исследования. Что-то вывело его из равновесия и даже испугало. В основном, он рассуждал вполне логично, а его дерзкая фантазия ничуть не противоречила старым мифам и причудливым индийским легендам. Я был готов допустить, что он слышал в горах взволновавшие его голоса и нашел черный камень, но его выводы показались мне полным бредом. Возможно, их внушил ему человек, назвавшийся агентом крылатых. Тот, который позднее покончил с собой. Уж он-то явно был сумасшедшим, хотя, судя по всему, обладал незаурядной силой воли и даром убеждения. Не мудрено, что наивный Экли, с юности увлекавшийся фольклором, поверил его небылицам. А что касается жалоб на отсутствие помощи, то, похоже, соседи из деревни поддались страхам не меньше его. Они решили, будто рядом с фермой завелась нечистая сила, и каждую ночь осаждает дом Экли. Собаки-то наверняка лают. А затем, эта запись на фонографе, которую он, очевидно, раздобыл именно так, как и поведал мне, она должна что-то означать. Возможно, рычание его животных действительно были похожи на человеческую речь или на звуки каких-то таинственных, появляющихся по ночам дикарей. Вряд ли далеко ушедших в своем развитии от животных. И тут я вновь мысленно вернулся к черному камню с непонятными письменами и их скрытому от нас смыслу. Потом к фотографиям, которые Экли собирался мне выслать, и которые показались старикам столь пугающе убедительными. Когда я перечитал это написанное неразборчивым почерком письмо, меня охватили странные, незнакомые дотоле чувства. Едва ли моим оппонентам приходило в голову, что я способен к подобным переживаниям. В конце концов, в отдаленных горах вполне могло обитать дикое, полувыродившееся племя, а вовсе не пришельцы со звезд, как утверждалось в легендах. Но если так, то причудливые тела, мелькнувшие в водных потоках, не выдумка, а реальность. Возможно, стоит предположить, что в их старых преданиях и в недавних сообщениях, переполошивших Вермонт, есть немало общего, и между ними существует определенная связь. Я не скрывал своих сомнений, но по-прежнему стыдился того, что фантастические описания в странном письме Генри Экли настроили меня столь романтично. Я все-таки решил ответить Экли. Мое письмо было выдержано в дружеском тоне и проникнуто явным интересом к его рассказу. Более того, я предложил ему продолжить переписку и с нетерпением ждал от новых известий. Его второе письмо пришло в скором времени. Он сдержал свои обещания, и я получил фотографии, описанных им ранее событий и предметов. Я принялся разглядывать вынутые из конверта снимки, и мои руки похолодели от страха и близости к разгадке вековечной тайны. От этих любительских, нечетких фотографий, сделанных кондаком, исходила поистине магическая сила. Ни одна самая искусная подделка или монтаж не произвели бы такого впечатления. Чем дольше я смотрел на них, тем яснее понимал, что к Экли и его рассказу нужно относиться всерьез. Случившееся в Вермонте выходило за рамки наших привычных представлений. На первой фотографии я увидел следы, отпечатавшиеся на грязном клочке земли рядом с камнями и травой. Их освещало яркое полуденное солнце. Я назвал их следами, хотя правильнее было бы говорить об вдавленных от когтей. Такие обычно остаются от крабьих клешней. Однако по размеру эти вдавлины совпадали со следами от подошвы нормальной человеческой ноги. Передние клешни с острыми, как зубцы, когтями были повернуты в противоположных направлениях. Одна вперед, а другая назад. Это вызывало недоумение. Но, возможно, они служили не только для ходьбы. На второй фотографии из глубокой тени проступал вход в пещеру, плотно загороженный валуном. На тропинке виднелась верница следов. Я вооружился лупой и пригляделся. Мне показалось, что они похожи на вдавленные на первом снимке, но я не мог за это поручиться. На третьей я не обнаружил никаких следов и несколько минут рассматривал как каменный круг, красовавшийся на вершине горы. Экли не побоялся забраться на самый высокий лесной пик, окруженный меньшими холмами. Трава около ровных камней пожухла и расстилалась по земле. Если следы взволновали меня до глубины души, то камень, найденный в лесистой чаще на круглом холме, откровенно изумил. Экли сфотографировал его в своем кабинете на фоне книжных полок и стоявшего в нише бюста Мильтона. Высота этого снятого крупным планом и вертикально поставленного камня составляла чуть больше фута. Я обратил внимание на его шероховатую поверхность, но не решился бы определить ни его фактуру, ни то, как он был выточен. Скажу лишь, что с камнем такого цвета и формы я столкнулся впервые. В нем было что-то неземное, чуждое нашему миру. Я перевел взгляд на письмена, но сумел расшифровать лишь несколько фраз, вызвавших у меня невольный трепет. Конечно, я не один читал страшный и отвратительный некрономикон безумного араба Абдулла Хазреда, и возможность подделки отнюдь не исключалась. Тем не менее, я с ужасом подумал о богохульных символах, родившихся в ту давнюю пору, когда ни Земли, ни других планет еще не было, и во Вселенной господствовал хаос. На трех из пяти оставшихся фотографий Экли заснял болота и горы. Я вновь воспользовался лупой и заметил на дорожках и в гате слабые отпечатки когтей. Они то выступали, то терялись из вида, и это не могло не испугать. Еще на одном снимке вдавлены обозначились на участке земли перед домом Экли, но изображение оказалось на редкость расплывчатым. Он писал, что в ту ночь собаки зашлись в злобном лае. Утром он сфотографировал следы, однако остался недоволен снимком. Похоже, впрочем, что никаких отличий от вдавлин, оставшихся в лесу, в этих отметинах не наблюдалось. На последней фотографии я увидел двухэтажный белый дом Экли с мансардой, построенный лет 100 с четвертью тому назад. Вымощенная дорожка вела к резной георгианской двери. На лужайке разлеглись большие собаки и щейки. Рядом с ним стоял добродушного вида пожилой мужчина. Мне бросилась в глаза его аккуратно подстриженная седая бородка, и нетрудно было догадаться, что это сам Экли, заснявший себя с помощью отводной трубки с лампочкой. Я отложил фотографии и принялся читать объемистое письмо. Не скрою, мне понадобилось 3 часа, чтобы побороть охвативший меня ужас. Поверьте, я нисколько не преувеличиваю. Если в первом послании Экли лишь вкратце перечислил факты, то теперь не поскупился на подробности. Он написал разговор, подслушанный в лесу, и воспроизвел транскрипцию непонятных слов. Поделился впечатлением от розовых туловищ крылатых тварей, мелькнувших перед ним в сумерках на одной из горных вершин. Изложил длинный монолог покончившего с собой сумасшедшего агента и снабдил этот жуткий космический рассказ собственными комментариями. Страницы письма пестрели именами и названиями, которые мне уже приходилось слышать в связи с таинственными событиями седой старины. Он упомянул Югот, Великого Ктулху, Дзатугуа, Йоксатота, Рлаих, Нерлатотепа, Азатота, Хастура, Яна, Ленга, Озеро Хали, Бетмуру, Желтый Знак, Льмур Катулоса, Брана и Магнум, Инномендиандум. Все они исчезли в безднах минувших тысячелетий. Их поглотили бескрайние просторы иных древних миров, о которых смутно подозревал лишь безумный автор Некрономикон. Экли поведал мне, как заструились первые родники, как они слились в потоки, и как из этих потоков возникли реки и моря, источники жизни на Земле. Не мудрено, что от чтения письма моя голова пошла кругом, и даже не пытаясь что-либо объяснить, я поверил во все чудеса и нелепицы. Живость его описания завораживала, но в то же время Экли старался сохранять объективность истинного ученого, далекого от фанатизма или экзальтации, и меня подкупил его ровный, спокойный тон. Когда я прочел письмо до конца, мне стал понятен его страх. Я решил, что должен помочь ему удержать других от поездки в Вермонт и рассказать, как опасны эти проклятые пустынные горы. С тех пор прошло немало времени, и первое впечатление поблекло. Вспоминая о пережитом, я вновь и вновь задаю себе вопросы и не могу избавиться от сомнений, но и сейчас не рискну процитировать несколько отрывков из его письма. Скажу больше, я не в силах даже переписать эти отрывки. Я рад, что письма, пластинка и фотографии пропали, и от всей души желаю, чтобы никто не узнал о новой планете неподалеку от Нептуна. Причины я объясню чуть позже. Я последовал совету Экли и прекратил полемику. Оппоненты так и не дождались моего очередного выступления в прессе. Страшные события в Вермонте понемногу начали забываться, и спор иссяк сам собой. В конце мая и в июне я регулярно обменялся письмами с Экли. Он боялся, что их могут перехватить по дороге, и мы сделали с них копии. Тем временем мы вплотную занялись исследованием. Прояснили запутанные мифологические сюжеты, сопоставили старые легенды с происшедшим в Мермонте. Вскоре мы пришли к выводу, что жуткий Миго, скрывавшийся в Гималаях, внушал местным жителям похожий страх, и легенды о нем очень напоминают предания крылатых. Правда, в этих легендах было еще больше догадок, ведь никто не знал, зверь ли Миго или дикий снежный человек. Я хотел проконсультироваться с профессором Декстером, преподававшим в нашем колледже зоологию, но Экли запретил мне говорить с посторонними о горных чудищах. Если я теперь нарушаю обещания, то только потому, что горы Вермонта и заснеженные пики Гималаев год от года привлекают все больше туристов, которые плохо представляют, что их там ждет. Мое молчание может погубить сотни жизней, поэтому я должен предупредить об угрозе. А еще мы старались расшифровать письмена на чертовом черном камне, чтобы найти ключ к разгадке одной из самых страшных тайн, которые до сих пор открывались людям.